Приветствую всех. Чуть ранее я показал вам, как быстро и просто найти человека в достаточно крупном городе. Ну, то есть его адрес места жительства с пролонгациями и со всеми вытекающими последствиями. Не имея никаких данных на него, кроме кусочка смазанного кадра из его же видео. Но то город. Давайте продолжим тему и перейдем к рассмотрению вопроса о поиске людей или группы людей, там, человека в глухом лесу или тайге, или вообще, где вообще нет никаких поисковых якорей. Но если только вы сами не выложите бревнами на открытой поляне 50-метровыми буквами слово «СОС», и то неизвестно, увидит кто его сверху или нет, и вообще когда. Автономка, долгосрочное выживание, преппинг – для нас сейчас достаточно сложная наука, где ответ на один вопрос по типу «что делать?» сразу же порождает кучу других вопросов по типу «как это делать?». Хотя наши предки все эту науку знали как аминь, ну, собственно, они так жили, они выживали. В прошлом видео «Философия выживания» я попытался коротко, но емко и точно обозначить основные концепции автономки, то есть удаленного выживания, а точнее спасения, и чем оно, собственно, кардинально отличается от так называемого ситуационного выживания с голой задницей. Это сразу же породило ряд вопросов и голословных утверждений без разбора и анализа ситуации. Например, про оружие, его количество, про одиночную автономку или групповую, поиск в лесу, ну и так далее. Значительное число зрителей стали голословно утверждать, что в одиночку выжить невозможно. Сразу же типа найдут и уничтожат, что, мол, необходимо собираться группами, группа типа может дать отпор, отбиваться. А ну-ка объясните-ка мне сначала, от кого вы, собственно, собрались отбиваться толпой в лесу? Если от ракет, то группу легче увидеть и накрыть всех разом. Братская могила, причем весьма дорогая. Нифига себе, вы оцениваете себя в миллионы. Да кому вы нахрен нужны? Кому в голову придет уничтожать несколько человек залпом того же самого дешевого града? Один залп стоит, кстати, самыми дешевыми снарядами около 3 миллионов. Охренеть, фарш за 3 ляма. Чисто по приколу. А если от мародеров, так зачем вообще от них отбиваться? Будет ли в этом нужда? Но это мы рассмотрим дальше. Охотники-промысловики на своих участках огромных в тайге по несколько месяцев живут. Ну, кстати, могли бы и годами. Какая разница, 4-5 месяцев прожил в лютую зиму или еще там плюс 7-8 месяцев, когда уже тепло. Запасов побольше, огородик в лесочке и нет проблем. Что, они не люди, что ли? Давайте я попробую с высоты своей колокольни, ничего не утверждая, кроме социологических паттернов, по которым живет, кстати говоря, весь мир, и которые давно уже обозначены как поведенческие аксиомы любого человека, рассказать вам вот об алгоритме такой вот групповой автономки, а решать уже будете вы сами. Тем более, я через все это прошел несколько раз и для себя сделал определенные выводы. То, что одиночку или даже семью легче найти и уничтожить, чем большую группу, это бред. Для того, чтобы уничтожить, нужно сначала найти. А чтобы найти кого-то где-то, нужно сначала точно знать, что там есть кто-то, кого нужно уничтожать. Иначе срабатывает принцип «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». 1, 2, 3, 4 муравья легко спрячутся даже на открытом пне, в трещинках и сколах. А вот толпа муравьев отчетливо видна невооруженным глазом. Когда кто-то увидит у себя в квартире муравья, проползающего по подоконнику, то кто-то вообще ничего не сделает, кто-то раздавит, кто-то просто смахнет. Но все сделают вывод, ну что это случайно, вот муравей с уличной стенки пролез как-то в квартиру через какую-то там дырочку, трещинку. А вот если вы увидите толпу муравьев, то сразу же начнете предпринимать меры по поиску муравейника в данном месте. Начнете двигать мебель, возможно, даже отдирать плинтуса. И если найдете гнездо, то сразу же либо побежите в магазин за отравой, чтобы засыпать все, что можно. Ну, мало ли, где еще они там болтаются. Вот. Либо возьмете пылесос и все это засосете, а пакеты бросите в мусоропровод и будете ждать, появятся они снова или нет. Это поведенческий паттерн реакции человека на одного муравья и на муравейник в своем доме или квартире. И самая главная причина более легкого обнаружения группы, и чем больше группа, тем ее, собственно, легче обнаружить, это территория обитания этой группы. Несколько человек, там, например, 3, 5, оставят свои следы пребывания в лесу в радиусе, ну, например, одного, там, максимум 2 километра. А вот группа из 50 человек, всем ведь нужны дрова, всем нужна еда, это уже в несколько раз большая территория. И с большими шансами, что на нее кто-то случайно наткнется, увидит следы пребывания, если будет проходить мимо. Итак, как вас, нас будут искать? Если, конечно, будут. Спутники. Спутники могут искать и находят, но никогда не будут сканировать каждую сотку Земли для поиска людей. Да, если где-то в конкретном месте работает сотовый телефон или смартфон, компьютер, спутник очень легко отследит сигнал, обратный канал, и узнает, собственно, координаты конкретного квадрата места. А если ничего из свистулек нет, то это астрономически долго, космически дорого и совершенно бессмысленно. Да и укрыться достаточно просто. Есть, нужно лишь точно знать, а это узнать можно по современным картам Google и Яндекса, под каким углом велась съемка местности по теням от отдельно стоящих деревьев. Дело в том, что спутники крутятся по одной и той же орбите. И переводить спутник на другую орбиту, ох, как нифига не просто и не дешево. Посему где-то спутники снимают точно под прямым углом, а где-то под острым. Тени от деревьев это выдают. Все поняли? Под углом лес, то есть макушки деревьев, скроют все, что угодно на земле. Даже дом. Да и чтобы увидеть человека на земле, спутнику нужно навести оптику на максимум и снимать точно сверху под прямым углом перемещающуюся точку человека. И тогда сразу же резко снижается охват поверхности сканирования. Нужно менять орбиту. Ну и задайте себе один простой вопрос. Кто вы такие, чтобы ради вас переводили спутники, и целая бригада ищеек в очках искала вас в лесу по мониторам, разглядывая каждую сотку? А, ну да, конечно, выживальщики, весьма опасные личности. Наверное, ЦУПу, ВКУ и ВКС больше делать нечего, без работы бедненькие сидят, так что все, что им осталось, это выживальщиков по лесам спутниками искать. Спутнику нужно точно знать координаты, которые нужно рассмотреть. Тогда он точно знает, куда навестись. А так попусту смотреть в лес на максимальном увеличении никто не будет. А если начнется анархия, а она начнется при БП, то кто вообще будет куда-то смотреть и кого-то искать? Значит, спутники – это уже металлолом. Тепловизор. Тепловизор, конечно, штука весьма продуктивная. Но не существует космических тепловизоров. Это бред истериков и психопатов. Все тепловизоры работают на одном и том же принципе, показывая температурную карту, разницу температур предметов, объектов и фона по инфракрасному каналу, какие бы крутые или дешевые они ни были. Тепловизоры имеют достаточно серьезные ограничения по дальности. Ну, например, самые мощные и чувствительные имеют дальность до 3 км на открытой местности. А обычные, средние, там специальные охотничьи прицелы с тепловизорами, даже мощные, очень дорогие, навороченные, ну, максимум видят на 1-1,5 километра. То есть в горах, на открытой местности, вас увидят, да. Также увидят, например, вашу пещерку или палатку на каком-то плато, поле, равнине. Потому что тепло, выходящее из пещеры или тент-палатки на тепловизоре, будут иметь уже другой цвет. Цвет чего-то более теплого, чем гора или фон. И есть прямой канал связи, передающий температурную картинку. Но эти же самые приборы просто не способны увидеть человека даже за стеклом на 15-20 метров. Стекло не пропускает инфракрасное излучение. Как, собственно, и трава, ветки, деревья, листва, хвоя, любой кустарник, фольга, фанера, срубы, грунт и еще много чего. Нет канала связи с прибором. Да-да-да, инфракрасный канал блокируется даже травинкой и редкой хвоей на маленькой сосенке. Почему и происходит сбой температурной карты. Прибор не может создать картинку, температурную карту, по такому рассеянному нестабильному излучению, которое он получает по разбитому каналу связи. Главное не нагревать предмет, чтобы он не был теплее, чем был до измерения, чтобы между вами и блокирующим предметом было расстояние с температурой фона. Если вы рукой, например, нагреете дерево со стороны тепловизора, то тепловизор место приложения руки обнаружит, без сомнения. Вы нагреете его собственной рукой, и это место какое-то время будет видно на экране тепловизора. А потом, когда температура этого места сравняется с окружающей, то есть место нагрева исчезнет с карты тепловизора и станет снова фоновым, нейтральным. Поэтому тепловизоры в лесу видят максимум на 100 метров. И это в обычном лесу. А в подлеске они практически ничего не могут. Ну, 10, 20, 30 метров. Подлесок – это фоновая стена из тысяч, если не миллионов мелких предметов. Травы, деревьев, кустарников, палок, веток, листвы, валежника и так далее. Поэтому бояться, что кто-то кого-то найдет с помощью тепловизора в лесу – это полный бред. Нужно лоб в лоб случайно наткнуться на человека. И тепловизор как раз совершенно ни при чем. Да и чувствительность тепловизора на один и тот же размер и температуру снижается кратно с увеличением расстояния. А сверху сканировать, так опять же, угол обзора тепловизора. Для того, чтобы найти человека, нужно точно знать, куда направить тепловизор. Лес огромный с высоты, и тепловизор просто не способен накрыть большой участок. Придется чесать небольшими полосками и квадратами. То есть летать туда-сюда часами, сутками, чтобы прочесать участок леса в 10, 20, 30 квадратных километров. Этого тоже никто делать не будет, если нет точных данных, что вот в таком-то месте, в конкретном квадрате, с конкретными координатами находится кто-то, ради кого есть нужда поднимать самолет, вертолет с прибором и чесать, и искать. Для такой прочески нужны точные данные разведки с земли. Посему обнаружение одиночки или группы людей, скрывающихся в лесу, в большей степени возможно с земли при реальном пешем поиске целой команды. Чистильщики в одиночку никогда не сунутся в лес, потому что побоятся. А чесать лес ногами – это еще дольше, муторнее и сложнее, чем даже с вертушки, тепловизором или из космоса со спутника. Именно по этой причине за всю историю поиска потеряшек, там грибников, ягодников, в лесу нет случая, чтобы потеряшку нашли с помощью тепловизора. Хотя тепловизоры есть на каждом вертолете МЧС. Только вот почему-то всегда находят именно с земли. Причем группой в несколько МЧСников и полсотни местных деревенских мужиков. По очереди ищут там какую-то бабулю в радиусе всего нескольких километров. А теперь представьте, что нужно прочесать не 5, 6, 7 километров, вот, а 100 квадратных километров. А это всего маленький кусочек леса 10 на 10. Поэтому, если вы вдруг, находясь в лесу, слышите звук летящего самолета или вертолета, а их слышно за несколько километров, и времени у вас достаточно, то на всякий случай, вдруг на борту стоит тепловизионная камера и по удачному стечению обстоятельств направлена именно в ваш квадрат, идите к ближайшей толстой елке. Елку даже в упор тепловизор не пробьет, ни сбоку, ни сверху. Очень много хвои, нужно просто встать под елку боком, плечом к стволу и закрыться ей от вертушки или самолета, перемещаясь вокруг ствола против курса тепловизора. Этому должны быть обучены все в группе и делать как аминь. А если начнется анархия, а она начнется при БП, то кто вообще будет куда-то смотреть и кого-то искать? Значит, вертолеты, самолеты, тепловизоры для нас это металлолом. Да и радиус полета вертолетов обусловлен наличием топлива, которое вертолет жрет, кстати, как слон. Если ваша лесная база находится, например, на расстоянии всего в 300 километров от ближайшего авиакрыла или авиабазы, где есть вертолеты, то никакие тепловизоры вам уже не страшны. Вертолетов едва хватит топлива, чтобы долететь до вас и обратно. А уж кружить и искать кого-то часами в лесу на таком расстоянии – это полный бред. Кому вы нахрен нужны? Так что как можно дальше в лес и от крупных городов, так как при БП почти все мобильные войска и вертолеты будут стянуты именно в крупные города. И некоторые по границе, им будут поставлены совершенно другие задачи. Например, такси и охрана для особо важных персон, которым некоторым даже по две штуки выделено. Семья в транспортнике летит, и сопровождение, охрана, там боевой вертолет, К-50, К-52. У них уже все расписано, кто к кому летит, и кто кого вывозит, и куда. Да и вертолетов-то в стране не миллионы, а всего тысячи. И далеко не все из них оснащены армейскими мощными системами поиска и распознавания. Такие системы стоят на боевых ударных вертолетах, цели и задачи которых совершенно другие, нежели чем искать в лесах каких-то никому не нужных изгоев общества. Ну и что же остается для продуктивного поиска чертовски опасных выживальщиков? Я вам по секрету открою. Есть главное и самое страшное оружие возмездия непокорным выживальщикам, разработанное не в DARPA. Эта технология поиска передана от инопланетной расы с кодовым названием не Хирс и не Харп. Это гораздо страшнее. Она называется ХАРТ. от Hard Incorporated. Жесткая и постоянно ужесточающая технология. Мартышка с логикой и интеллектом монтажной пены на невидимом воздушном шаре, в каске, в ластах, с космическим биноклем и топором в руках. Ладно, посмеялись и хватит. Группа или одиночка, одна семья? Этот вопрос гораздо сложнее. Если техника существует и работает за счет математических и физических законов, которые неизменны, но даже хорошая техника все равно когда-то ломается, то группа людей существует за счет социальных отношений в обществе. И чем больше группа, тем шире спектр этих отношений, как дружеских, доверительных, так и враждебных и подозрительных. А с учетом современных реалий и деструктивного настроя населения, такая группа, созданная по принципу «лишь бы что создать», изначально обречена на разрушение, как китайская техника на быструю поломку, потому что создана по принципу «лишь бы что сделать и продать за копейки». С одной стороны, кажется, чем больше людей разных специальностей, тем легче поддерживать инфраструктуру такой социальной группы. Врач будет всех лечить, строитель будет всем все строить, а домохозяйка еду готовит. Но в то же время распределение нагрузки на каждого человека очень сильно отличается. Врач, по сути, будет работать только тогда, когда кто-то заболеет, а в остальное время, скорее всего, не захочет. По одной простой причине. Врачи, особенно хирурги, очень сильно жалеют себя, свои руки. Поколи пару-тройку суток дрова, и потом ты не сможешь сделать операцию. Строитель же будет вкалывать чуть ли не круглосуточно, и конца работы у него не будет видно. А вот охотники и рыбаки будут добывать еду, по сути, отдыхая. Даже врач сможет ловить рыбку. А кто будет заготавливать дрова? Это ж, по сути, самое тяжелое. А ну-ка, заготовьте дров на 30 человек по 15 кубов на дом. Я посмотрю на того, кто за это возьмется и что с ним будет через несколько суток. Короче, рано или поздно появится недовольный своим положением в дальней социальной группе. Рано или поздно появится несколько человек, которые в городе занимали руководящие посты. Даже обычный мастер цеха, это ж, блин, начальник цеха. Он в такой группе не захочет сам вкалывать, тем более на износ. Он захочет руководить, всегда найдется чья-то жена такая, стервочка, которая начнет устраивать скандалы своему мужу. То ли он, то ли какая-то сучка не так на него посмотрела. Потом этой сучке предъявит, короче, снова скандал. Всегда найдется парочка офисных членососов, халявщиков, которые уронили себя и свои семьи на хвост этой группе, изначально наврав, что могут все, а на самом деле лохи конченые. Но это все вскроется потом. Короче, внутригрупповые конфликты много и постоянно неизбежны. И чем больше группа, тем больше совершенно разных характеров, мнений, манер поведения, психологических паттернов зависимости от чего-то, зависти, неудобства, неустройства. В общем, всего чего угодно нехорошего, которое обязательно проявится всегда в коллективе любой конторы, любого офиса. И будьте уверены, проявится в максимальной степени в лесу, в ситуации вот такой вот автономки, вот такого вот автономного проживания. Одно дело, когда на необитаемом острове совершенно случайно оказывается группа совершенно незнакомых людей из разных социальных слоев. Самолет, например, вот реально разбился близко от берега, так приводнился. Вот. Ну, из 250 там человек выжило человек 30. И они вынуждены будут выживать и как-то уживаться на этом острове. Хотя ситуация, опять же, тоже натянутая. Она под вопросом, ведь самолет же исчезнет с радаров, его сразу же будут искать. В общем, хочешь не хочешь, а придется через пару-тройку суток попивать пивко и давать интервью. Другое дело, когда такая группа соберется заранее, по собственной воле. Кто там кем был и кто кем будет в будущем, известно только Богу. Наврать и преувеличить может каждый, чтобы поднять свой статус среди всех. Я часто, кстати, с таким сталкивался. Вот свалит такая группа словами на одной волне, а все дерьмо вылезет наружу, потом делами на другой. Когда у каждого внутренний приемничек настроится на свою личную или лично-семейную волну. По делам их узнаете их. Именно на это всегда и рассчитывали устроители самых прибыльных шоу. По типу «Остров героев», там «Дом 2», «За стеклом» и подобных. Для таких шоу даже сценарий писать не нужно. 20-30 разных человек в замкнутом пространстве сами это шоу спродюсируют и зрелище, чего так хотят зрители, будет просто великолепным. Так что в лучшем случае разбежитесь по округе и будете сидеть каждый в своем углу, зная друг о друге, ненавидя и боясь друг друга. Ну, а в худшем случае, ну, понятно, да, что будет. В таких ситуациях у бомжей на самом деле больше шансов спастись, чем у новоиспеченной в торопях группы, которая создавалась только по одному принципу – страха без мозгов. Все бегут, и я бегу. А куда бегу, за кем бегу, зачем, сам не знаю. Ведь больше ничего общего у людей в такой группе не было, нет и не будет. Бомжи давно себя опустили на самую низшую ступеньку слоя общества. Они между собой все равны. Они сами так сделали. Поэтому они и помогают друг другу. Потому что любой из них, он сам такой же. И даже это не исключает разногласий и разборки бомжей за территориальные помойки. У них тоже есть раздел территорий, сферы влияния, неприкасаемые бомжи-старожилы. И молодняк их уважает и слушает. Новоиспеченного бомжа никогда не подпустят к помойке магазина или супермаркета, где ежедневно выкидывается там просрочка очень высокого качества, ее много. В таких помоях питается элита, а молодняк с обычных дворовых. Но и эта же самая элита всегда поможет молодняку освоиться в бомжовском мире, потому что эта социальная ступенька у них одинаковая. У вас будет так же. Те мужики, что покруче, вскоре станут тянуть одеяло на себя. Они быстренько сделают себя и своих жен элитой. А все остальные будут им, ну, как бы рабами, будут прислуживать. Именно они сами поставят себя на те работы и должности в группе, которые не требуют большого усердия, практически никаких физических затрат, ну и времени. Поверьте, все будет одинаково и в обычной жизни, и бомжовской, и вот в такой вот автономке. Человек нигде никогда не меняется. Создание в большой группе иерархической лестницы, когда одни вкалывают, а другие командуют, это всего лишь вопрос времени. Поэтому группа должна быть подобрана идеально и психологически, и физически. И даже не факт, что в идеально подобранной группе не будет никогда конфликтов. С увеличением стрессовой нагрузки меняется сознание человека. А с изменением сознания меняются поступки. Никто не даст гарантии, что через полгода, год, а может через месяц, в группе, скажем, там из 10 человек, у 2-3 не снесет крыши. И что с ними делать? Стрессоустойчивость каждого человека в группе очень важна. И уровень ее должен быть весьма велик. Один паникер может уничтожить всю группу, либо надо уничтожать его. Такие вот ситуации нередки на подводных лодках. Часто так бывает, что совершенно нормальный парень, крепкий, умный, здоровый, честный, несколько раз уже ходил в походы по мирному, попадая в боевую ситуацию, просто теряет разум и контроль. И со временем перестает дружить с головой. Что с такими делают? Правильно, тихонько списывают на берег. Замкнутое пространство всему виной и низкая стрессоустойчивость в критической ситуации. А в автономке куда спишите такого бедолагу? Автономка в группе сработает исключительно в одном случае, когда все в группе на абсолютно равных правах. Когда кем бы ты ни был в жизни, здесь ты как все и делаешь то же самое, что и все. Где ты внес абсолютно такой же материальный вклад в общее дело, как и все. Где точно так же, как и все, собираешь, запасаешь продукты, оружие, там, предметы быта в общий схрон. В идеале это, конечно, друзья с детства, которые настолько сошлись и срослись характерами и жизнью на одной волне, ну и их семьи, конечно, где ничья жена даже не подумает приревновать своего мужа к кому-то, и где никто из мужиков не посмотрит на чужую жену с известной всем целью. Такая группа единомышленников или семей должна, по сути, иметь вот именно единое мышление. И один путь до конца, по которому идут все как один, и стоять друг за друга, один за всех и все за одного. Это должен быть как общий диагноз, выжить любой ценой, но только все вместе. Ну, собственно, как пчелы или как муравьи. В идеале, конечно, чтобы в таких группах был священник. Его задача – духовный судья, гасить нервики, гладить и зашивать душевные дыры. Ну и самым сильным стимулом держаться группы как единым целым будет, конечно же, православие, вера в Бога. Это мощнейший стержень. Вот если группа именно вот православных людей не просто по названию и ношению крестика, а реально по духу и вере соберется в автономку, то такая автономка сработает и группа имеет все шансы. В приоритете у такой группы. Ты мне брат, а ты мне сестра по духу и вере. И я вам также. И над нами всеми наш Отец, Господь. Только смотрите все, кто не вломитесь. Уж очень много гуру всяких развелось. Ну, а автономщик-одиночка – это одиночка. Все претензии только к самому себе. И воровать по ночам, хавчик, сам у себя не будешь. Муж и жена, имея детей или нет, все же это делали для себя. И воевать, и что-то делить не будут. Отец всегда отдаст больше еды жене и ребенку, а мать – ребенку. В семье всегда найдется компромисс решения проблем, так что внутрисемейный конфликт, даже если он и возникнет, достаточно просто погасить. Поцеловались, полюбились под елкой и забыли.
Меня многие спрашивали, где я покупаю то, чем сам пользуюсь. У меня для вас отличная новость. Разные инструменты, расходники, снаряжение, рыболовные принадлежности, индивидуальные предметы и гаджеты, которые я постоянно использую, вы можете купить на Озоне со скидкой от 3 до 10%, а при специальных акциях до 35%, используя мой промокод и ссылку, который находится в описании под видео. Пользуйтесь, друзья, это очень удобно. Никакой беготни по магазинам на разных концах города. Ни наценок, широчайший выбор. Все в одном месте. Пункты выдачи чуть ли не в каждой деревне. Заезжай по дороге и забирай. Бесплатная доставка, легкий возврат и обмен, если товар, одежда или обувь не подошли. Быстро и удобно. А с моим промокодом еще дешевле.
Теперь давайте по поводу мародерства. Смешно читать вот такие заявления. Обратите внимание всего на одну фразу. Придет группа мародеров. Куда она придет? В лес? Ага. А вот давайте прикинем шанс прийти. Смотрите. Начался БП. По любой причине. Их десятки. Голод, холод и проблемы. Первыми бандитизмом начнут заниматься как раз-таки не мародеры, а отмороженные бандиты с оружием. Они первые начнут грабить и убивать за еду, воду, одежду и бензин, чтобы иметь возможность передвигаться и грабить дальше. А когда же появятся мародеры? Они появятся позже, из тех, кто уцелеет в первое время работы этой мясорубки. То есть, по сути, мародеры – это сейчас, да и в начале БП, обычные мирные жители, которые просто дойдут до ручки. Те же самые охотники, охранники и некоторые даже менты, живущие в городе. Сейчас это отличные ребята. Ну, есть нормальные мужики даже среди ментов и охраны, вот, которые в обычное нормальное время никогда в жизни бы не стали этим заниматься. Но у них у всех есть оружие. Многие сорвутся. Вот сидят они с семьей голодные, умирают, и отец принимает решение. Нужно идти и брать, если надо, силой. Чем я хуже других, мне нужно накормить жену, ребенка. А иначе все сдохнем и скоро. Вот очередной мародер и готов. Нужно понимать разницу между отмороженными бандитами, которые психопаты, убийцы, воры, насильники по своей сути, и мародерами, которые таковыми стали из-за тяжелейших обстоятельств. А впоследствии, возможно, станут, да, и убийцами. Но даже это их не оправдывает. Да, в городе бандитизм и мародерство будут в приоритете. Народу много, жрать нечего, хоть что-то с кого-то по чуть-чуть и уже хорошо. Через несколько месяцев БП и от первых и от вторых останутся единицы. Всегда найдется кто-то покруче, у кого калибр побольше или кирпич из-за угла по темечку потяжелее. Выживут сильнейшие. И что эти сильнейшие, по сути, без оружия и бензина, все потрачено в городских мясорубках, попрутся куда-то за 300, 400, 500 километров от городов искать где-то в лесу одиночку, семью или даже группу, бросят свою городскую кормушку? Да они понятия не имеют даже о существовании кого-то где-то на бескрайних просторах нашей необъятной. А пешком пройти такое расстояние голодными, уставшими, даже, возможно, ранеными, просто невозможно. А еще нужно как-то справиться с очень серьезными кордонами из групп охотников и простых мужиков. Все дороги из областных центров ведут всегда через районные центры и крупные села или поселки, которые вряд ли подвергнутся массовой истерии и, скорее всего, организуют местную сечь, состоящую из многих сотен стволов. У каждого мужика-охотника в поселке есть и стволы по несколько штук, и реальные боекомплекты, которыми они с удовольствием поделятся с местными же мужиками, не охотниками, но своими корешами, которых знают с детства и могущими держать оружие. Лишние руки – это всегда хорошо. и они не потратят боекомплекты на мясорубку. Мясорубки в поселках как раз-таки и не будет. Поселки и деревни никогда не будут голодать. Все есть свое. И хозяйства небольшие, и погребочки, и запасики. Вот мужики будут защищать все это и свои семьи от тех, кто, возможно, придет со стороны из городов, а бандиты это будут или мародеры, им не важно. Эти деревенские кордоны бандитам и мародерам придется проходить в любом случае. Пройдут, даже не сомневаюсь, что нет. Завалят, как сусликов в тире, и собакам скормят. Так что бояться внешних пришлых мародеров, находясь в лесу, в одиночку, одной семьей или группой, на удалении там в 300 километров и более от городов, вообще не стоит. Городские мародеры, появившиеся в лесу, это самое последнее, что случится. А если мародер появится в поселке, то его быстро нейтрализуют. В группе прежде всего нужно бояться саму группу, внутренних конфликтов, которые могут привести к тому, что мародеры появятся среди вас самих, и они однажды смогут перебить 2/3 группы ради запасов, которые вы сделали ранее все вместе, чтобы самим подольше пожить. Говоря словами Игоря Талькова, перестроить можно рожу, ну а душу никогда. Такие перекрашенные затаившиеся бандиты и мародеры, читай крысы, уже сейчас пытаются создавать такие группы из городских офисных выживальщиков, особенно стараются притянуть к себе женщин, с ними потом проще справиться. Людей, которые вообще ничего не понимают ни в автономке, ни в препинге, чтобы потом всех и отмародерить, оставив несколько безоружных рабов, которые будут в дальнейшем его или их обеспечивать. Они вбивают им в головы, что в одиночку не выжить никак, что только группой. И чем больше народу, тем якобы лучше. Они прекрасно знают, что городских мародеров не стоит опасаться, тупо просто не дойдут в лес. А найти даже группу в лесу весьма-весьма и весьма сложно. И если не ставите конкретно цель, найти бы во что бы то ни стало, невозможно. Такие крысы уже давно имеют свои каналы на Ютубе, кто-то группы в соцсетях. Но это просто средство представления себя такого пушистого, чтобы познакомиться с наивными. Заставить поверить себе, показать, какой он умный, хороший, там, тихий, спокойный, рассудительный. А если вникнуть в суть его канала или странички, аккаунта в соцсети и побольше узнать о человеке, то сразу же видно, сидит психопат, частенько на таблетках, по голосу и речи, понятно, когда колеса закатил. Страдает раздвоением личности, придумывает себе героев-наставников с космическими навыками выживания в тайге. Это его вторая личность. 3 года засаживает себе в зад свой обратный в сад, 5 лет рубит одно и то же бревно ровно в 3 километрах от своей квартирки и в 500 метрах от маршрутки в ближайшей лесопарковой зоне. Из 200 видео на канале 1/3 посвящена топору. Это явно признаки маньяка-психопата, которые постоянно созерцают свое любимое оружие преступления топор, которые они круглосуточно видят в чьей-то спине или затылке и хранят у себя под подушкой. Так что внимательно рассматривайте всех, с кем пытаетесь общаться. Среди них очень много вот таких вот личностей, которые даже больные на всю башку. Ничего не могут, ничего не умеют, кроме как языком чесать. Трусы конченые, всегда и все пытаются сделать чужими руками, натравливая людей друг на друга, то есть стравливая лбами. Но чтобы сами куда-то влезть, никогда. Нападают исключительно со спины. Крайне злопамятные и мстительные. За несколько лет существования своих каналов и аккаунтов ничего не создали, не сделали, не купили, не запасли. Но постоянно пытаются все внушить, какие они хорошие. А вот они как раз таки рассчитывают, что им все, что им будет нужно в дальнейшем, найдется у вас. А с них только лишь их божественное присутствие. И только за это ты уже ему должен. Так что одиночка или одна семья всегда будут иметь преимущество при автономке, потому что наспех, кое-как сляпанная из непонятно кого группа, может самоуничтожиться даже при небольших внутренних проблемах. Или изначально бешеная крыса соберет на убой себе простачков, а потом всех покусает. То есть может быть все что угодно, но в любом случае решать только вам. Автономить в одиночку, одной семьей или в группе, или вообще на все забить и тупо уехать в далекую деревню, где живут обычные деревенские люди, купить себе убогий домишко, главное подальше от городов, познакомиться с деревенскими заранее, пока еще есть время. Мало, но есть. Влиться в их среду, в которой есть мужики-охотники со стволами, это хоть какой-то шанс. Не знаете, когда бахнет, где бахнет, как бахнет, где будете вы сами, когда бахнет, опасаетесь, что можете не добраться до своего убежища. Я ведь тоже ничего этого не знаю, да и никто, собственно, не знает. Можете поступить глобально, вот как я, например. А я, в свою очередь, взял примеры с охотников-промысловиков. Они, охотники, имеют порой по 10 избушек проходных до ночевки с запасом еды на своих участках. А участки у них огромные. И имеют базовую, где есть все и много. Фильм «Счастливые люди», посмотрите, там четко все это сказано и показано. Да я и сам знаком с камякскими охотниками-промысловиками, у которых тоже есть по несколько изб. Кто вам мешает точно так же купить и оформить на себя в далеких там брошенных деревнях 2, 3, 4 старых, но еще в относительно приличном состоянии брошенных чьих-то домиков или дач? Цена будет, кстати, гораздо дешевле пустого куска земли с лесом там в 1 или 2 гектара. Каждый такой домик брошенный обходится с бензином, возможно, со съемом жилья рядом там на пару месяцев, пока начинается документооборот, пока вы там что-то подделываете в этом домике. Собственно, в небольшие деньги, там 30-50 тысяч. Это потолок, причем не сразу, а постепенно, за полгода где-то. Зато есть у вас несколько мест убежища, и все они вместе стоят гораздо дешевле одного дома в центральном поселке, и уж тем более там рядом с городом, где ценники просто миллионные. В общем, вот я всего лишь поверхностно разложил там по полочкам внутренний механизм, структуру и паттерны малого общества и социальные отношения где угодно, в любом коллективе, а уж тем более в сложной обстановке и стрессовой ситуации. Можете, кстати, еще посмотреть так вдумчиво два фильма «Книга Илая» и «Дорога», вот, где все это показано в достаточном натурализме, как, в принципе, это будет в городах, между ними и в ближайших городам окружений. Хотя и косяков, и нестыковок, ну, можно сказать, прямо глупостей в фильме, то, чего нельзя категорически делать, достаточно много. Но все же основная суть показана весьма точно. Вот, но в этих фильмах и ни в каких других никак и нигде не показана сторона выживания, точнее, автономки, преппинга в лесах, болотах, потому что эта сторона медальки всегда будет покрыта завесой тайны. Лес и тайга – это тайна даже в наше время, где все скрыто от внешнего взора. Удачи всем, всем хороших походов, берегите себя, думайте головой. Всем пока!